Здравствуйте, это Радио Спутник. Главные новости к этому часу сейчас расскажу вам и обсудим некоторые из них со знающими людьми. Начнем с того, что Минобороны Украины признала в своей оперативной сводке в Фейсбуке почему-то, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю. Но что в этой новости, на мой взгляд, интересно. Президент страны Зеленский говорит, что пришло время восстанавливать целостность Украины. Вот с таким заявлением обратился в своем видеообращении. Говорит, пришло время встречаться, время говорить, пришло время восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Вот каких-то подробностей по этому поводу не сообщается. Не совсем понятно, что имел в виду Владимир Зеленский, который ранее сказал, что переговоры между Москвой и Киевом идут тяжело. Еще стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки не будут участвовать в боевых действиях на Украине и вводить бесполетную зону над этой страной. Восьмой раз об этом сказал теперь уже глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN. Вот эти новости сейчас обсудим. Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров с нами на прямой связи. Здравствуйте, Игорь Владимирович.
Здравствуйте.
Может быть, это не совсем корректно, но я допускаю, что вы понимаете, что Зеленский сказал, что он говорит. Пришло время встречаться, восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. То есть, во-первых, до этого было что, не время встречаться и восстанавливать целостность, по его, получается, словам?
Ну, время встречаться уже давно наступило. Мне кажется, оно должно было... Это время начаться еще до начала военной спецоперации России, по большому счету, но вот все как-то не случалось, да. Понимаете, что мы сейчас наблюдаем? Хорошо, что вы посчитали, хотя, может быть, это была ваша такая фигура речи, про восьмой раз, да. Какой раз мы слышим заявление по поводу неучастия натовских и американских сил в этой войне против России. Мы слышим заявление о необходимости вести переговоры, и в то же время мы слышим заявление о том, что Украина намерена восстановить свою территориальную целостность. Вот такие, ну, по большому-то счету, совершенно противоречивые заявления звучат, тем не менее, постоянно, практически ежедневно, да, практически каждый день мы слышим одно и то же. Правда, в это время происходит тоже в ежедневном режиме события. Какие? Ну, например, Запад поставляет оружие Украине, Украина продолжает боевые действия, нацбаты прикрываются мирными жителями и не оставляют некоторые города, обстреливаются страшным оружием, ракетами .у, мирные города Донецка. То есть, понимаете, что мы наблюдаем? Риторику однообразную в ежедневном режиме и действия тоже однообразные, но ужасные катастрофические действия тоже в ежедневном режиме. То есть ничего не меняется. Мы с вами можем вот эту дискуссию, вернее, вот это обсуждение могли проводить как вчера утром, ну, так и завтра можем примерно на ту же самую тему поговорить.
Игорь Владимирович, ну, понимаете, я вот вас сейчас слушаю, соглашаюсь с вами, и в таком случае я думаю, что бы ни сказал дальше Зеленский, то, в общем, его тогда вообще слушать не стоит. Вот исходя из ваших слов.
Мне кажется, это уже давно всем ясно, и я вообще надеюсь на то, что судьба, вот происходящее на Украине, судьба всего этого находится в руках российской армии, которая проводит операцию по демилитаризации Украины, потому что не на переговорах она, к сожалению, решается, эта судьба. Переговоры сейчас – это просто какая-то... они отвлекают внимание, да, и попытка растянуть время, отложить до какого-то времени решение вопроса, потому что надежду на то, что Запад все-таки вмешается, как минимум то, что он поставит определенное количество вооружения и продлит агонию украинского режима, она остается, да, и не Зеленский же не своими руками, не сам же он на белом коне сейчас во главе украинской армии. Он сидит в каком-то бункере и оттуда раздает команды, требует от людей даже на освобожденных территориях выступать сейчас против российской армии. Мне понравилось, как это сказать? Неверные оценки, да, в кавычках. Но тем не менее, нет, на самом деле понравилось заявление одного из депутатов Запорожского парламента, Запорожской Рады, который заявил в ответ на призывы Зеленского о том, что необходимо сейчас там бороться с российскими оккупантами, что он не собирается этим заниматься. Он давал присягу Советскому Союзу, он боевой офицер, и он надеялся в 91-м году, на то, что будет построена независимая Украина, но все, что происходило за эти годы, он полностью разочаровался в происходящем и не собирается уничтожать города и села, в которых он живет, в интересах Зеленского. Да? Вот на самом деле, что сейчас происходит на Украине, вот эта полная анархия и разрыв связей с реальностью произошел у Зеленского, и поэтому слушать человека, который не понимает, что происходит на его родине, ну, я думаю, было бы странно. Можно слушать его и записывать, знаете, как речи сумасшедшего в психиатрической клинике, чтобы потом проанализировать вообще, как эта болезнь развивалась. Не более того.
Да, тут, понимаете, каждый раз ведь, когда приходит сообщение вот подобного рода, вот видеообращение Зеленского, думаешь, ну, может быть, вот в этот раз, наконец-то, скажет что-нибудь. Игорь Владимирович,
Это мечты.
Вряд ли, да? Да, по поводу того, кто руководит сейчас армией, я вот тоже не до конца понимаю, помогите мне, пожалуйста, разобраться. Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что надеется вскоре встретиться с министром обороны Украины Алексеем Резниковым. Вот тот же Остин, который сказал, что США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине и вводить бесполетную зону над этой страной. Говорит, что хочет встретиться, надеется встретиться с Резниковым. Резников руководит сейчас вооруженными силами Украины. Вот не просто, что он называется министр обороны, а реально руководит, потому что он вот на переговоры ездил. А вообще я почитал его биографию. Ну, он просто, ну, адвокат, в общем-то. Ну, адвокат такой.
Это вопрос такой весьма относительный, наверное, не очень принципиальный на данном этапе, потому что даже боевой генерал, если бы был во главе украинской армии или украинского министерства обороны, не смог бы сейчас давать распоряжение войскам, потому что, ну, действительно, разрыв связей и такого характера есть не только отрыв, знаете, отрыв от земли, который произошел у Зеленского, а просто банальный разрыв связи между войсками, командиры подразделений, ну, скажем так, на земле, да, принимают решения самостоятельно. Между прочим, это право им было дано, ну, еще, ну, несколько месяцев назад. Отдельным распоряжением Зеленского было дано право не ждать команд из Киева, да, а самим принимать решение.
Что за армия такая, я не понимаю, как так?
Ну, вот потому что, да, потому что они понимали, что они не смогут управлять этим процессом, и уже в свое время таким образом расписались вот в этом, да, отдав право принимать решения командирам на местах. Поэтому очень часто решения принимаются действительно теми, кто сейчас там на земле воюет, и поэтому некоторые подразделения действительно сдаются в плен, они принимают разумные решения. Некоторые, которые понимают, что за ними им ничего, кроме тюрьмы, как минимум, или смерти не грозит, это ну, реальные нацисты, да, они бьются там до последнего, это правда, да, и они бьются, не просто бьются до последнего, но они прикрываются телами мирных жителей. Это мы наблюдаем в Мариуполе, вообще, да, во всей этой донбасской группировке именно такие в основном и служат те люди, которые уже почувствовали вкус человеческой крови. И, к сожалению, надеяться на то, что так все это очень быстро и закончится, к сожалению, не приходится, потому что там они понимают, что дальше только смерти, они утягивают с собой в могилу огромное количество мирных жителей. Это ужасно, да, но эти люди, какие бы команды из Киева ни пришли, они будут решать самостоятельно. Кто-то из них сейчас пытается под видом беженцев проникнуть, как мы видим, на уже мирные территории. Да,
их же, да, вычислят же все равно. Да, Игорь Владимирович, а я еще хотел с вами обсудить вот эту историю с захлестнувшей Европу русофобией. Вот МИД России с таким заявлением выступил, что борьба со всем русским в Европе граничит с откровенным расизмом. И Россия требует от ОБСЕ отреагировать на призывы к геноциду русских. МИД об этом говорит, российский. Ну, то есть у МИДа работа такая, конечно, требовать, в том числе от ОБСЕ, отреагировать.
У МИДа работа и констатировать некоторые вещи. Да.
Да. Но скажите мне, ну просто, а мы не разочаровались в ОБСЕ? На самом-то деле.
Я думаю, что перезагрузка произойдет по многим фронтам, не только по Совету Европы мы видим перезагрузку, а точнее выход из Совета Европы, который только что случился. Я думаю, большинство европейских институтов уже деградировали, да, и надеяться на то, что ОБСЕ сейчас как-то вмешается и даже хотя бы выступит просто с каким-то заявлением, не приходится. Но вообще то, что мы наблюдаем на Украине, к сожалению, в этом нет ничего. Не на Украине, а в Европе, к сожалению, в этом нет ничего удивительного. Мы очень долго закрывали глаза в надежде, ну, наверное, на то, что мы привыкли думать о людях лучше, чем они есть. Есть такая русская традиция. Понимаете, нацизм, расизм, он в крови, наверное, европейских народов, и он дремлет, как правило, да, и в определенные периоды истории он просыпается. Когда европейские народы были еще как бы перекованы, и возникла попытка создать из большого набора европейских народов единый народ европейский, да, из разного вот этого, из большого количества разных народов, это единое тело пропиталось, мне кажется, этим ядом нацизма, и поэтому сейчас уже чехи не сильно отличаются в этом плане от испанцев, да, хотя каждый к нацизму пришел своим путем, да, вот в чем дело. Это есть такая большая беда. Мы для многих европейских народов, знаете, единственная проблема с нами, как американцы тоже говорили, то, что мы белые. Понимаете, да? То, что русские белые, это большая проблема для Запада. Потому что иначе было бы все ясно. Они другие. Мы другие. И, соответственно, понятно, что мы отсталые варвары, да? А это цивилизованный народ. Но вот получилось так, что эти отсталые варвары очень похожи на них. И это их иногда...
Немного расстраивает.
Но иногда и не смущает.
Благодарю вас за комментарий, Игорь Владимирович. Игорь Шатров, политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, был с нами на прямой связи. Ну а вот в дополнение к этой новости о том, что российский МИД сказал, что борьба со всем русским в Европе граничит с откровенным расизмом, мы должны рассказать, мне кажется, о том, что не все так плохо, потому что вот бывший президент Чехии Вацлав Клаус осудил проявление русофобии в свете событий на Украине и отказался реагировать на призывы вернуть врученную ему в 2007 году российскую государственную награду, медаль Пушкина. Вот так сказал Вацлав Клаус.
В эфире «Радио Спутник».
Расскажу сейчас про исход. Очередной LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию и продолжит следить за развитием ситуации. Говорит, что глубоко обеспокоены здоровьем, безопасностью всех людей. Японский производитель принтеров, сканеров и всего такого Epson сообщил о приостановке поставок в Россию и Беларусь чуть ранее. Об ограничении работы своих заводов на территории Российской Федерации и приостановке инвестиций заявили представители Pirelli. Но приостановка инвестиций и ограничение работы своих заводов на территории России не до конца понятно, что это обозначает. Может быть, чуть попозже придет расширение. Уходят они, не уходят. Американская нефтесервисная компания Halliburton объявила о немедленном прекращении деятельности в России. И вслед за этим американская компания Schlumberger тоже говорит, все глубоко обеспокоено и тоже уходит. Правда, непонятно, насколько. Не говорят, вернуться, не вернуться, когда вернуться. А между тем, в Москве несколько торговых сетей присоединились к ограничению наценок. Это торговые сети «Авоська», «Азбука вкуса», «Бим», «Вкусвилл», «Да», «Магнолия», «Мираторг», «Мяснов». Хорошие новости, потому что раньше инициативу вот такую об ограничении наценок поддержали «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель» и «Чижик». Сегодня в течение эфира обязательно поговорим еще об этом. Мы сейчас к другим новостям. Расскажем о том, что президент Белоруссии, господин Болсонару, вступился за Телеграм, что неожиданно. Министерство юстиции этой латиноамериканской страны говорит, что доступ к Телеграм нужно каким-то образом ограничивать, потому что Телеграм никак не реагирует на просьбы бразильского государства. Ну и все. И суд постановил, что да, нужно каким-то образом Телеграм там чуть ли не запретить. Президент страны против. А выяснилось, что письмо, которое отослал бразильским государственным деятелям Павел Дуров, просто почему-то не дошло до своего адресата. То ли неправильно адрес был указан, то ли что. И вот теперь Павел Дуров говорит, мы вот сейчас с электронными письмами разберемся и надеемся, что этот запрет на деятельность Telegram в Бразилии будет снят. Эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП Евгений Ющук сейчас с нами на прямой связи. Здравствуйте, Евгений Леонидович.
Здравствуйте.
Что какое-то странное недопонимание. Говорят, что электронное письмо с некими документами не дошло до бразильских государственных деятелей. Что такое бывает? Это какой-то прям, как-то странно, по меньшей мере.
Ну, мне сложно судить, что там у них произошло. Может, оно у них, как говорится, в папку спам попало, а может, никто и не отправлял. Это же такая история. На самом деле, любые ограничения, вот особенно, когда они касаются ограничения этим государственного уровня, это плод таких внутренних конфликтов внутри самой страны. И самая простая версия, которая бывает, вот на одном из совещаний Роскомнадзора с журналистами она была озвучена, когда еще не было вообще всех вот этих историй, которые сейчас журналисты рассказывали, как они там разглашали персональные данные в связи с тем, что это было надо сделать, ну, потому что они там преступления раскрывали. И чиновник Роскомнадзора говорит, ребята, я понимаю, почему вы это делаете. Я даже, наверное, по-человечески с вами согласна. Но вы тоже меня-то поймите. Вот у меня в законе написано, что так делать нельзя. Я что должен сделать? Сказать вам, делайте все равно, а потом придет прокурор и меня накажет. Вот эта логика, она на самом деле характерна для очень многих государственных структур. И под ней, в общем, есть основания. Я не исключаю, что там что-то из этой серии могло быть.
Ну, Бразилия удивительная страна и в этом смысле тоже. Ну, просто, когда Болсонару вступается за Телеграм, я не мог мимо этой новости пройти.
А Болсонару ведь популист на самом деле. И если он увидит или видит уже сейчас, что у него население Телеграм хочет, он будет за него вступаться, даже если
все считает,
что Телеграм надо убрать, конечно.
Скажите мне про вот эти бесконечные теперь блокировки социальных сетей, и говорили же, что хотят заблокировать YouTube. Во-первых, я хочу знать ваше мнение. Надо блокировать YouTube, если он категорически нарушает законы, или это бессмысленно? Потому что вот депутат Госдумы, вы, наверное, слышали, депутат Госдумы Хинштейн выразил надежду, что полностью YouTube в России не заблокируют. Нет, то есть если они нарушают закон, то понятное дело, что их нужно блокировать. Вопрос не в этом. Вопрос в том, возможен ли какой-то вообще с Ютьюбом компромисс?
Ну, во-первых, я отмечу, что Хинштейн вчера же вечером сказал, что его журналисты поняли неправильно. И он не говорил, что YouTube не будет заблокирован полностью, а он говорил, что вот классно было бы его не блокировать полностью, потому да. что там есть у него плюсы.
Смотрите, Хинштейн выразил надежду, что полностью YouTube в России не заблокирует. Вот это вот правда. Он выразил надежду, что полностью не заблокирует.
Угу. А что касается самого YouTube и моего отношения к нему... Я считаю, что YouTube заменить сегодня нечем на самом деле. То есть у нас есть Рутюб, конечно, но это совершенно невыносимая с точки зрения работы с ним площадка, начиная с того, что он отправляет на модерацию видео и сразу говорит, а если оно с модерацией долго не будет возвращаться, то вы нам напишите. То есть у него премодерация. Mm-hmm. идет. То есть там нереально работать нормально с этим, с Рутубом. То есть, допустим, у нас сейчас идут в Ютьюбе сводки совершенно пророссийских аналитиков с фронта. Ну, они нужны сейчас. Они не нужны потом.
И слушайте, поэтому... Рутюб, я не то, чтобы это прям за него прям вступаться. Я не знаю. Но это же не кирпич. Ну, то есть это, ну, подождите, ну, поменяют, скажите, ну, поменяют, если
нет,
захотят.
То, что вы сейчас говорите, это из серии, а когда вы научитесь плавать, мы нальем в бассейн воду. Наверное, сначала поменять, а потом уже делать вот это.
Понял, да.
Поэтому, что касается YouTube в данный момент, я считаю, что у него технических альтернатив на сегодня просто нет, во-первых. Во-вторых, что гораздо хуже. В Ютьюбе лежит гигантский архив старых видео, лет за 15, наверное, если, может быть, даже не больше, который имеет ценность даже историческую. Там есть фильмы, в том числе художественные, там есть обучающие программы. То есть у нас множество детей, которые живут вот в отдаленных населенных пунктах, но интернет у них все-таки есть, они способны научиться у хороших учителей именно благодаря Ютьюбу. Вся эта инфраструктура сегодня есть только там. Ее никто не переносил.
Я не понимаю, что, нельзя просто каких-то упырей заблокировать в Ютьюбе, а то, что приличное, хорошее там оставить?
А вот здесь есть две проблемы. Одна техническая, когда нельзя без согласия Ютьюба заблокировать в нем что-то выборочно. Uh-huh. А вторая... политическое. YouTube поддерживает свое государство и правительство, ну, американское в данном случае. Ну, он не может их не поддерживать. Они, если что, его как Цукерберга в Конгресс вызовут, и там будут создавать ему проблемы. И вот это вот проблема, которая на сегодня решения не имеет. Поэтому, с моей личной точки зрения, надо срочно делать инфраструктуру, ну, скорее всего, делать вменяемым, так сказать, Рутюб, чтобы он просто стал хотя бы пригоден для использования в моменте. А потом думать о том, как переносить все эти архивы. Может быть, опять же, отменив авторские права, у нас же сейчас идет эта логика, это правильная логика, когда авторские права тех, кто относится вот к странам, наложившим на Россию санкцию, не защищаются у нас. Вот это делать надо, но этого пока никто не сделал. Если сейчас просто это обрубить, будут, я думаю, достаточно серьезная проблема.
То есть сначала учимся плавать.
Mm-hmm. Да, ну, я считаю, да. И еще, на самом деле, с интернетом специалисты отметили уже очень давно интересную особенность. Ведь доступ к информации к любой, он есть у всех. Но люди выбирают ту, которая им нравится. И именно по этой причине есть люди, которые занимают там позицию вот такую по одному вопросу, а другие противоположную. Их невозможно переубедить. Хотя доступ-то к информации есть. В этом плане... целесообразность блокировок в принципе под вопросом. Я не знаю, может быть, YouTube штрафовать надо как-то очень-очень сильно. Mm-hmm. Потому что проблема в том, что ты как его не заблокируешь, в него все равно залезут те, кому это очень сильно надо. А те, кому это надо не очень сильно, и так опасности не представляют. Там действительно идут призывы к терроризму, это правда. Но там идут призывы уже к такому терроризму, который совсем не на диване делается. Uh-huh. И я не думаю, что те, кто реально готов заняться вот таким терроризмом, они... их остановит блокировка Ютуба. Вот, честно говоря, я в этом очень сомневаюсь. Их остановит ФСБ с автоматом. Не больше никто.
Да, интересная мысль. Ну и как вы без Инстаграмчика?
Вот лично я без Инстаграмчика нормально был всегда. Мне он никогда не нравился. Но вообще VPN у нас сегодня ставят, по-моему, полстраны, включая пенсионеров, и живут так, как они хотят жить.
Евгений Леонидович, благодарю вас за утренний комментарий. Эксперт по конкурентной разведке, член Международного общества профессионалов конкурентной разведки СКИП был на прямой связи со студией «Радио Спутник».
«Радио Спутник».
Я еще успею рассказать вам о том, что назальной вакциной против коронавирусной инфекции нужно будет прививаться раз в полгода, рассказал директор Центра микробиологии Гамалеи Александр Гинзбург. Еще вакцинация детей 6-11 лет в рамках клинических исследований вакцины «Спутник М» начнется примерно через 2 недели, он рассказал. А еще Минздрав зарегистрировал вакцину от COVID-19, очередную, видимо, вакцину от COVID-19 центра Convacell. И, видимо, она тоже скоро поступит и будет нам всем доступна. Вот такие новости по поводу вакцинации приходят. Следим за главными событиями в России и в мире. Наш WhatsApp 968-766-3311. Можете нам писать и, кстати, сообщать и свои новости. Встретимся с вами через полчаса.